Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: в Москве оппозиция выступает в поддержку арестованного правозащитника Льва Пономарева. Администрация президента России поручила Следственному комитету разобраться с ходом расследования дела Магнитского. В Конго повстанцы опровергают сообщение, что причастны к изнасилованиям. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство новой платной автодороги через подмосковный Химкинский лес, сообщили в пресс-службе партии. Вот как прокомментировал это сообщение активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Это огромная радость, прежде всего, для нас. Это было очень неожиданно, потому что, как известно, партия «Единая Россия» делает то, что выгодно именно нашей власти. И мы знаем, что только высшее руководство страны, оно может изменить данный федеральный проект. И поэтому это для нас очень большой знак.
Сказал активист движения «Защиту Химкинского леса» Ярослав Никитенко. Сегодня же мэр Москвы Юрий Лужков поручил подготовить варианты прокладки трассы по альтернативному маршруту. Об этом Интерфаксу сообщил префект Северного административного округа Олег Митволь. Вчера защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Под петицией около 2000 подписей. Экологи протестуют против вырубки деревьев в Химкинском лесу под платформой автомагистраль, которую, по их мнению, можно проложить по другому маршруту. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство автодороги через Химкинский лес. Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше.
Для того, чтобы оценить это, мы использовали очень простую методику, которая учитывает всего два показателя: стоимость деловой древесины и стоимость стандартных лесовосстановительных работ на такой сгоревшей территории. И получилось, что по самым-самым осторожным подсчетам экономический ущерб от пожаров составил порядка 25 тысяч долларов на один гектар.
Сообщил Алексей Зименко. Причина столь масштабных потерь, по мнению экологов, в отсутствии системы государственного управления лесами. В 2010 году в России из-за аномальной жары произошло более 29 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов ТЭГЛА с просьбой содействовать в привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе Лефортово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о неоказании помощи больному. Представители фонда, где работал Магнитский, обвинили следователей в коррупции.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Хакасии приговорил бывшего главу ГИБДД региона Вячеслава Лепшеева к 8 годам колонии строгого режима за серию преступлений, среди которых крупная взятка и мошенничество. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Хакасии Екатерина Чернышова.
Суд признал Лепшеева виновным в получении взятки на сумму более миллиона рублей, а также в том, что он выдавал за деньги справки счета. Кроме того, бывший начальник ГИБДД Хакасии выдавал некоторым визитки с собственными реквизитами. Водитель, который их предъявлял, автоматически освобождался от ответственности за нарушение. Еще один эпизод касается специализированной стоянки по хранению задержанных машин. Суд доказал, что милицейский чиновник получал от нее прибыль. Лепшеев продолжал брать с предпринимателей деньги даже после того, как был освобожден от должности. Он заверял их, что может повлиять на выдачу бланков спецпродукции ГИБДД. Следствие квалифицировало это как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Все эти случаи произошли в 2006-2007 годах. Один год из восьми назначенных судом Лепшеев уже провел в СИЗО. Фактически срок заключения, который ему остался, 7 лет. Кроме того, Вячеславу Лепшееву назначили штраф в 1 миллион рублей. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
ООН объявила о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. В американской администрации заявили, что Вашингтону стало известно о готовящихся нападениях боевиков на иностранцев, оказывающих помощь пакистанцам, пострадавшим от катастрофических наводнений. Опасность существует и для пакистанских чиновников, отметили в руководстве США. По оценкам ООН, наводнения так или иначе затронули 17 миллионов жителей Пакистана. Разрушен 1 миллион 200 тысяч домов, без крова остались более 5 миллионов человек. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек, более 250 пострадали. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде, сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшие нападения самым крупным кризисом системы безопасности. Накануне предстоящего вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне выражали надежду на то, что иракские власти способны самостоятельно контролировать ситуацию в стране. Вот как прокомментировал серию терактов представитель командования вооруженных сил США в Ираке генерал-майор Стивен Ланца.
Безусловно, мы очень обеспокоены тем, что произошли нападения по всей стране от Басры до Киркука и тем, каким образом они были произведены. Мы очень серьезно относимся к этому. Конечно, мы еще не располагаем всей информацией, но можно отметить, что мы все время говорили о том, что угрозы сохраняются и по-прежнему будут происходить вспышки насилия. Я считаю, что наиболее важной задачей, за решение которой можно взяться прямо сейчас, чтобы справиться с этими нападениями, является формирование нового правительства Ирака,
сказал американский генерал. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
В России в августе начали дорожать продукты питания. Прежде всего стал дорожать хлеб. Только по оценкам Росстата, рост розничных цен на хлеб в конце августа может составить 10-15%. В некоторых регионах страны стоимость хлеба, по данным общественной палаты, возросла на 25%. В регионах России стали дорожать не только хлеб и хлебобулочные изделия, но и молоко, картофель, масло, крупа и некоторые другие продукты. Президент Дмитрий Медведев недавно заявил, что в целом в России сгорели 25% посевов зерновых, и многие хозяйства из-за гибели урожая находятся в предбанкротном состоянии. Что будет дальше? Как изменятся цены на продукты питания? Может ли это изменение цен повлиять на политическую ситуацию в стране? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Андрей, Дмитрий, давайте я сначала вас попрошу дать свою оценку. Да, экономической ситуации вообще в России сегодня. Что происходит, собственно говоря? Да, можете как-то вот по очереди, да? Ну, Андрей, давайте начнем с вас.
Ну, все довольно тривиально. Естественно, засуха, можно сказать, крупнейшая, как говорят некоторые, аж за 5000 лет на этой территории, наверное, со времен ледникового периода. Естественно, потерян урожай, естественно, в результате сокращается предложение, и, естественно, растут цены. Все по учебнику. Если бы было наоборот, было бы странно, если бы предложение сокращалось, а цены падали. Другое дело, реакция властей на это, она не всегда адекватна. В частности, я считаю неправомерным вот этот полный запрет экспорта зерновых. Он принесет нам больше убытков даже в коротком периоде.
А почему? Почему они?
Ну, вот пострадали производители от засухи. Они надеялись на то, что на мировом рынке, а на мировом рынке цены выросли, им удастся как бы реализовать это зерно. Вот по новым контрактам, которые будут заключаться осенью этой, зимой, они будут продавать зерно по более высоким ценам и компенсируют убытки вот от этого неурожая. А тут бац, стоп-машина, до Нового года вывоз запрещен и, может быть, и будет еще и продлен. Если уж так захотелось вмешиваться в рынок, есть более тонкие инструменты типа экспортных пошлин. Но я бы вообще не вмешивался в эту ситуацию. Рынок бы сам распределил продукцию лучше, чем это делают миллионы или даже миллиарды чиновников.
Андрей, скажите, все-таки я понимаю, делать прогнозы – это неблагодарное занятие. Все-таки я хочу вам задать вопрос. А вот то, что Росстат, например, прогнозирует, да, 10-15% в сентябре рост цен на хлеб, да, хлебобулочные изделия. А что, как вообще этот рост цен на хлеб, он влияет на рост цен на другие продукты питания? И как вообще вы оцениваете эту ситуацию в будущем? Ну, в ближайший месяц,
примерно. Ну, вы знаете, например, здесь надо, чтобы точно ответить, надо знать эластичность спроса и эластичность предложения по каждому из продуктов. Знать, как бы, все товары-заменители, это очень большая работа, и даже, в общем-то, трудно ее выполнить. Но что можно сказать в общем? Что обычно в августе у нас цены растут менее всего, а то и вообще не растут. Ну, понятны причины всем. Это новые урожаи, свежие овощи, и цены, особенно на продовольствие, в этот период падают. В этом году общий рост цен не только на продовольствие, то есть инфляция месячная в августе, не будет ниже 2%, а, скорее всего, и больше. Это довольно много. Это значит, вот если говорить о прогнозах, как вы просили, то ясно, что инфляция будет выше прогнозируемой. У нас в прошлом году она там была около 9%, теперь она у нас, значит, будет больше 10%, мы вернемся к двухзначной этой цифре, двузначной инфляции. Ну, а сколько больше? Ну, не намного, я думаю. Процентов 12-13 инфляция в этом году будет. Ну, естественно, вот причину мы все знаем. Ну, что ж, мы живем в реальном мире, в мире ограниченных ресурсов.
Дмитрий, у меня к вам тот же самый вопрос, ваша оценка экономической ситуации в стране. И вот только что Андрей сказал, да, что такой высокий рост инфляции, как это вообще может повлиять на жизнь обычного человека, вообще-то простого россиянина?
Я соглашусь с тем, что в целом инфляция, хотя и вырастет, у нас не будет таких уж очень больших показателей. Но ведь что такое средняя инфляция? Это как средняя температура по больнице. У разных социальных слоев, у разных потребителей, жителей разных городов своя инфляция. Есть те категории населения, которые пострадают гораздо больше, чем средний россиянин. Это малообеспеченные люди, у которых в бюджетах большая доля приходится на продукты питания. Понятно, что если
это,
человек...
Простите, да, Дмитрий, это, наверное, большинство населения страны, да?
Нет, что значит большинство? Это такая вот как лесенка. Есть совсем бедные, которые вообще ничего не покупают, кроме продуктов. Есть чуть побогаче, которые покупают какие-то другие вещи. Есть там средние обеспеченные, которые и автомобиль свой имеют, и в то же время много тратят на продукты, ну и так далее. Вот, соответственно, у всех у них будет по-разному сказываться инфляция на доходах. Для кого-то сильно, для кого-то почти не скажется. Для обеспеченных людей, у которых на продукты уходит небольшая часть, инфляция будет малочувствительна, потому что наряду с повышением цен на продукты сохраняются, скажем, тенденции снижения там, цен на какие-нибудь новейшие компьютеры, там, телефоны и так далее. И если люди большей частью покупают навороченную технику, то тогда в среднем на их бюджетах это вообще может не сказаться. Вот, так что это очень вещь растяжимая. К сожалению, наше правительство, введя вот этот вот очень сомнительный запрет на экспорт, фактически размазало проблемы по всей стране. Ведь что такое запрет на экспорт? На первый взгляд людям кажется, что это очень хорошо, если зерно останется в стране, то хлеб будет относительно дешевле. Ну вот, Андрей, правильно отметив трудности для производителя в связи вот с этим запретом, он не отметил еще один важный момент, я вот хотел бы Андрея дополнить. Ведь если цены растут меньше, в среднем, то от этого выигрывают все, как малообеспеченные, так и сильно обеспеченные, потому что мы все пойдем покупать относительно более дешевый хлеб, чем он был бы, если бы экспорт не запретили. Но люди, которые этому радуются, забывают одну важную вещь, что если бы экспорт сохранялся, производители продали бы это зерно, получили бы валютную выручку. С этой валютной выручки заплатили бы налоги государству. Государство получило бы дополнительные средства в бюджет, которые можно было бы расходовать на социальные нужды. Вот этого не будет. Государство теперь не получит этих денег. И, соответственно, возможности какой-то адресной социальной помощи у государства меньше. То есть понятно, что они не исчезли, потому что у нас там нефть, газ продается и так далее, но относительно меньше. А эффективное социальное государство делает что? Оно не вводит запреты на рыночные процессы, на экспорт, на импорт. Оно собирает налоги и помогает действительно тем, кому надо помогать, малоимущим. Вот мне всегда казалась разумной система, которая практикуется, допустим, в Соединенных Штатах, когда для по-настоящему малообеспеченных людей делаются продовольственные талоны. То есть там тоже, конечно, всякие злоупотребления возможны. Но все-таки, если голодным людям выдавать талоны на бесплатное получение продовольствия, возможности злоупотреблений меньше, чем при всех других способах государственного регулирования.
Спасибо, Дмитрий. О продолжении нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом спорят протоиерей Михаил Ардов и адвокат Герман Лукьянов.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Андрей, Дмитрий, сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации провела совещание по вопросам недопущения роста цен на продукты питания. Да. Вот мне к вам вопрос, да, к двум по очереди, да, гостям нашей студии. Как вы считаете, вообще вот эта государственная попытка государственного регулирования цен, вообще она может иметь какой-то эффект положительный или отрицательный? Вообще, какой смысл вообще имеет государственное регулирование цен? Пожалуйста, Андрей.
Ну, если и будет эффект, то только отрицательный. По своему воздействию эти меры, в общем-то, должны осуществляться в рамках закона, как я полагаю, а не на основе революционной целесообразности. Вот, например, по антимонопольному законодательству Федеральная антимонопольная служба может вмешиваться в этот процесс, если цены, по-моему, вырастают более чем на 30% за месяц. Ну, на какой-то там вид продукции. Вот я тут сейчас смотрю последние данные о росте цен на основные продукты питания. Хлеб, масло, молоко, пшено и так далее, за вот прошедшую неделю с 10 по 16 августа, умножим это на 4, мы не получим 30%. Даже вот эта пресловутая гречка выросла за неделю на 7,3% цена. Умножьте на 4, ну, будет около 30, но не более. Собственно говоря, вот регулировать цены таким образом административным, это все равно, что вот когда нам летом не нравилась там 35-градусная жара, положить градусник в морозильник и кричать, что вот мы добились своего результата. Ну, в общем-то, в истории человечества государство множество раз пыталось регулировать цены и неизменно с отрицательным результатом. Поэтому, ну, можно еще раз наступить на грабли. Правда, это может быть в интересах самого ведомства. Мы знаем, что у нас правоохранительные органы сплошь коррумпированы. Ну, вот если об этом идет речь, тогда другой вопрос.
Дмитрий, а как вы считаете вообще, что бы могло предпринять государство для того, чтобы цены так не росли на продукты питания, я имею в виду?
Ну, на прокуратуру я вообще, честно говоря, не обращал бы внимания. Давайте вспомним. Я, честно говоря, не припомню ни одного случая, когда прокуратура у нас делала какие-то серьезные, предпринимала какие-то серьезные действия, перед этим сообщив о том, что они провели совещание, там наметили планы и так далее. Когда надо посадить кого-то олигарха, они без всяких предварительных оповещений и совещаний внезапно набрасываются, маски-шоу и так далее. Поэтому то, что вот сейчас делает прокуратура, как, очевидно, и другие государственные органы, то, что они вообще лучше всего умеют делать, они демонстрируют начальству, президенту, премьер-министру, что они предпринимают какие-то меры.
Дмитрий, я вам дополню. На самом деле, в некоторых регионах уже возбуждены дела по вот, признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Так для этого не надо совещаний проводить. Если у нас... Антимонопольные органы существуют постоянно, не только в период повышения цен. Прокуратура существует постоянно. Если нарушается антимонопольное законодательство, значит, дело надо возбуждать, ну и так далее. Я думаю, что эти дела возбуждались и раньше по каким-то другим, не связанным с продовольствием, направлениям. Вот, так что здесь, собственно, ничего такого особо нового не происходит. Что государство может делать? Мы, по сути, об этом начали говорить. Государство предприняло одно действительно серьезное воздействие на рынок. Запретило экспорт. Ну, вот мы сейчас уже обсудили, что это скажется. И скажется, скорее всего, негативно, с моей точки зрения, а не позитивно. Ну, причину уже объяснили. Теоретически у государства есть еще разные способы, но насколько я понимаю наших руководителей, насколько я, Путин давно нами управляет, в общем, примерно представляем, какие меры он может осуществить, я думаю, что ничего другого серьезного не предпримут. Есть способ такой, как замораживание цен вообще. Ну, не будет этого. Путин не сторонник коммунистической экономики. Для этого надо, чтобы уж вообще сгорело вообще все, что только можно. Тогда, конечно, могут быть какие-то совершенно экстренные меры. Вот. Ну что, в советское время закупали... В советское время цены на хлеб держали стабильными, но закупали в огромном количестве хлеб в Канаде, ну и в каких-то там других местах. Ну, здесь не нужны какие-то государственные меры, в основном рынок сам решит эти проблемы, компании-экспортеры уже закупают и будут закупать. Ну, может быть, в каких-то случаях подключатся какие-то госорганы. Удержать цены стабильными в рыночных условиях невозможно, потому что если бы государство захотело, чтобы цены не менялись вообще, то надо было бы из бюджета, как было в советское время, давать огромные дотации на поддержание вот этого вот дешевого хлеба. Если их сегодня дать, то, значит, денег не хватит на что-то другое. У нас и так бюджет в тяжелом положении, поскольку после кризиса он стал дефицитным. Насколько я понимаю бюджетную политику Путина, на этот авантюризм он не пойдет. Так что думаю, что все, что государство хотело сделать, оно уже сделало. Теперь мы должны смотреть, как вот устаканятся цены на рынке, насколько они вырастут.
Да, у меня вопрос к нашим гостям. Вот, например, Смольный сегодня заявил о том, что будет закупать, например, картошку там и так далее, другие продукты питания в Белоруссии. И это не только Смольный заявил, это уже другие главы других регионов. Там какая-то совершенно фантастическая сумма и какие-то фантастические объемы, значит, закупки. Вот если мы говорим о политических последствиях, да, вот этой ситуации экономической тяжелой в данный момент, да, которая возникла, внешнеполитических, как, по вашему мнению, вообще может ли это повлиять на изменения взаимоотношений между Россией и Белоруссией?
Ну, наверное, может. Онищенко перестанет там находить каких-нибудь червей в белорусском молоке, особо опасных для жизни.
Главное, в картошке, чтобы не находил.
Да. Ну, и в картошке тоже перестанет. Это следите за нашим главсанврачом. Ну, а если более серьезно, то меня вот всегда вызывают смех вот такие информационные сообщения. Что это Смольный заделался дилером таким торговым? Да. Если это частное, у нас частные есть торговцы, крупные компании, они увидят свою выгоду, тут нет зерна, тут нет гречки, там тут нет картошки, там в Белоруссии есть. Они оперативнее это закупят, гораздо сделают это лучше и быстрее чиновников Смольного, которые все равно будут действовать через какие-то аффилированные с ними структуры, естественно, не без личной выгоды. Поэтому Смольному бы лучше отойти в сторону, как говорится, и не мешать. А вот что сделать можно на уровне федеральном? У нас очень много было введено в последние годы очень урожайный, благополучный импортных барьеров на продовольствие. Вот снимите эти барьеры. У нас квотируется импорт свинины, ну и очень много других барьеров. Мы знаем, вот возникали все время вот скандалы с литовским молоком, с белорусским молоком.
Со шпротами эстонскими.
Да, там можно перечислять. До сих пор мы, да. Вот до сих пор, как раз вы мне напомнили, я был летом в Литве, и каждый через день пил бутылку грузинского вина по старой памяти. Не умер, вопреки опасениям товарища Онищенко, как вы видите. Вот. Ну и, соответственно, вот снять внешнеторговые барьеры, совершенно неразумные, на продовольствие, это тогда сыграет вот в пользу понижения цен.
Дмитрий, как вы, согласны с этим?
Да, конечно, таможенные ограничения надо снимать по возможности. Ну, я думаю, что и Онищенко, и тому подобное, публика не будут жестко соблюдать эти барьеры в отношении основных продуктов питания, потому что понятно, что сейчас это невыгодно. А в отношении молдавского вина, насколько я понимаю, все останется, потому что с вином проблем на российском рынке нету, поэтому молдаван можно по-прежнему прессовать, как и раньше.
А скажите, а как, по вашему мнению, Андрей, к вам тоже вопрос, на внутриполитическую ситуацию может влиять вообще вот изменение этой экономической ситуации, простите за такой, мягко выражаясь, каламбур? Ну, вы знаете, вот сегодня, например, новость, которая всеми обсуждается, то, что, например, «Единая Россия» вдруг выступила в защиту Химкинского леса. Да, это как-то так рассматривается со всех сторон, да. Ну, что вы думаете, Дмитрий, вообще? Это может какое-то иметь отношение к возможному процессу, скажем так, либерализации вот в связи с ухудшением экономической ситуации в стране?
Я думаю, это разные вещи. С какой стати «Единая Россия» решила за лес заступиться, я не знаю. Слишком долго они думали уже. Если бы они всерьез хотели заступиться, можно было бы все это сделать раньше. Чувствуется, что это не вполне искреннее решение. А вообще мы видим, что рейтинги поддержки президента и премьер-министра по-прежнему достаточно высокие. Пропагандистская кампания была на центральных телеканалах поставлена очень грамотно. Людям мало говорили о том, как много проблем, как много из-за этих пожаров повреждено наше здоровье. Вот отвлекусь на секундочку. Сегодня видел информацию, ну, вот даже не знаю, как это назвать, когда говорят о том, почему будут расти цены на молоко, отмечают, что коровы, которые находились вот под воздействием этого смога, который был в Москве, там, в Московской области, они настолько плохо это восприняли, что они заболели, у них удои снизились резко. Вот о коровах говорят, а люди как будто бы вот все это перенесли замечательно. Давали информацию, что человек 50 где-то вот погибло по стране из-за вот этой форс-мажорной жары, а сколько людей повредило здоровье, сколько людей умерло, казалось бы, по естественным причинам, там, от сердца, допустим, но повлияло-то на самом деле все вот это. Вот. Но пропаганда была поставлена четко, профессионально. Люди видели, что Путин летает там с лейкой под облаками, заливает пожары. И общее восприятие такое, что все в порядке, государство о нас заботится. Так что я не жду никаких политических перемен.
Вкратце, Андрей, а вы...
Ну и то же самое, конечно, Путин будет отыгрывать эту ситуацию по полному, ну, то есть там сфотографируется на фоне полных вагонов с гречневой крупой, идущих к нам из Китая, откроет шлагбаум на границе и так далее, народ будет в восторге. каким-нибудь спекулянтом, проведя какой-нибудь, не знаю,
пиар-акцию,
да, процесс какого-нибудь одного несчастного там и так далее.
Спасибо, Андрей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: за границей Северной Кореи, судьба Айджалона Гомеса, появится ли в России зерновая биржа, отношение СНГ к провозглашенной независимости Абхазии и Южной Осетии. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в пятницу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Партия «Единая Россия» просит президента Дмитрия Медведева приостановить строительство новой платной автодороги через подмосковный Химкинский лес. Вчера защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России обращение с просьбой вмешаться в судьбу лесопарка. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти адвоката фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Македония, Албания и Индия сегодня отмечают столетие со дня рождения матери Терезы, католической монахини, лауреата Нобелевской премии мира. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских, еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы, сообщает корреспондент Радио Свобода. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек, более 250 пострадали. ООН объявил о пересмотре мер безопасности для сотрудников своих гуманитарных миссий в Пакистане после того, как США предупредили о новых угрозах со стороны талибов. ЮАР хотела бы видеть себя 5-м участником союза 4 быстро развивающихся стран мира – Бразилии, России, Индии и Китая.
Говорит Радио Свобода, в эфире программы «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Мы сегодня говорим об экономической ситуации в стране, о росте цен на продукты питания, о том, как может в связи с этим ростом цен измениться политическая ситуация и может ли вообще. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей, Дмитрий, я хотел бы, и коли уж мы говорим о политической ситуации внутри страны, я бы хотел привести буквально сегодня, только что стали известны последние результаты опроса, проведенного социологическим центром, Левада-центром, да, вот что выяснилось, что 48% россиян уверены, что дела в стране идут в правильном направлении, но 45% россиян не одобряют деятельность правительства. При этом деятельность премьер-министра Владимира Путина одобряют 78% россиян вообще. Как вообще вы можете понять вообще такое совершенно непонятное явление? Деятельность правительства не одобряет большинство россиян, а большинство россиян деятельность главы правительства одобряет. Дмитрий.
Ну, я думаю, что люди разделяют Путина, который для людей является национальным лидером, не чиновником, а вот таким вот всенародным страдальцем за наши беды. И правительство, понятие правительства, очевидно, для тех, кто отвечал на этот вопрос, это просто некие высокопоставленные чиновники. То есть чиновники чего-то не доглядели, а Путин, он не отвечает вроде бы как с точки зрения вот этих людей за деятельность правительства, а он главный контролер, он вот ездит, дает стык чиновникам, там поливает с облаков горящие леса и так далее. Поэтому я в основном обращал бы внимание на рейтинги Путина и Медведева и не особо обращал внимание на рейтинг правительства, потому что вот этот рейтинг правительства, он ни о чем не говорит. Он говорит просто, что людям не нравятся чиновники, но чиновников же народ не выбирает, чиновников назначает тот же самый Путин. Поэтому все так и останется, как было в этом смысле. Если бы сильно упали рейтинги первых лиц страны, тогда это могло бы действительно привести к каким-то политическим изменениям. Но этого не происходит.
Андрей. Ну, вот я могу только поддержать точку зрения Дмитрия. В глазах народа Путин как бы царь, обладающий мандатом неба. Он выше правительства, неважно, что официально он имеет должность председателя правительства Российской Федерации. Ну, а дальше все, как говорил Дмитрий, а ответственность вся перекладывается на нехорошее правительство, там всякие нелюбимые Кудрины, госпожа Голикова и так далее по списку экономического блока правительства. Вот на них, как бы на бояр, обрушивается народный гнев, а царь, он выше этого, он справедлив. Ну, может он иногда делать маленькие ошибочки, но это не правительство в глазах народа.
Олег из Белгородской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел бы вас поинтересоваться, как вы смотрите на обстановку у нас в стране по поводу мясных продуктов? Ведь если сейчас фуражное зерно подорожает, потом подорожает молоко, мясо, и на следующий год не будет переходящих остатков, а с учетом того, что продуктивность скота только будет через год, как это будет обстановка на мясном фронте? Так, спасибо.
Спасибо, Олег. Интересный вопрос. Андрей, пожалуйста.
Да, мы все говорим о гречке, она уже надоела, даже анекдоты стали про нее складываться. А на самом деле в перспективе нам действительно угрожает, так скажем, повышение цен на более, так сказать, основной на продукт сегодня нашего питания, на мясо, потому что в себестоимости, кстати, хлеба, роль зерна, как это ни странно, меньше, чем в себестоимости мяса. 50-70% себестоимости мяса – это себестоимость вот этого кормового зерна. Вот. Ну, здесь вот что, придется, наверное, может быть, и закупать за рубежом это комбикорма. Но они дорогие, тоже на мясо может сказаться. Поэтому, ну вот я уже говорил, что можно сделать. У нас до сих пор правительство не озаботилось снятием вот этих квот на импорт мяса. Вот свинины, в частности. Уберите квоты на свинину.
Дмитрий, пожалуйста.
Да, все верно. Мой прогноз, вот цены я не берусь прогнозировать, но мой прогноз, что все забудут о том, что в Польше было какое-то неправильное мясо, все забудут про проблемы американских окорочков, все станет хорошее, качественное, по мнению господина Онищенко и прочих наших руководителей, все будем импортировать, потому что в этой ситуации единственный способ поддержания цен – это импорт мясных продуктов в большом количестве.
Вы упомянули Польшу, Дмитрий, я хотел бы спросить вас вот о чем. В эти дни в Польше собираются отмечать 30-летие создания профсоюза «Солидарность», да, и мне бы хотелось спросить вас, как вы считаете, что привело к созданию этого профсоюза, не ухудшающаяся ли экономическая ситуация? И можно проводить какие-то параллели с нынешней ситуацией в России и с Польшей тех времен?
Ну, вообще, там непосредственно к бунтам в Гданьске и к созданию «Солидарности» приводило повышение цен на продукты. То есть, как только эти цены повышались, сразу же рабочие начинали протестовать, и в конечном счете это закончилось созданием «Солидарности», сменой коммунистического режима на демократический режим. Ну, я думаю, что у нас ничего подобного не произойдет, несмотря на то, что движение «Солидарность» у нас уже существует. И не только потому, что поляки активнее всегда выступали за свои права, чем наши сограждане. Дело в том, что в режиме с административными ценами у людей существовало представление о нелегитимности повышения цен. Власть всегда нам твердила, вот мы все выросли в советское время, еще в школе нам говорили, что одним из преимуществ социализма является стабильность цен на продовольствие. Вот кусок хлеба стоил 1 копейку, и в любой столовой его было завались. В этой ситуации повышение цен на продовольствие, естественно, вызывало у людей недовольство. Как так? Это несправедливо, такого быть не должно. В условиях рыночной экономики, ну, конечно, многие недовольны, вот говорят, что чиновники плохие, но в целом мы привыкли к тому, что цены повышаются, и особой политизации этого процесса я не ожидаю. Так что аналогий с Польшей 30-летней давности здесь практически нет.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор, уважаемый профессор Заостровцев и Травин. Вы знаете, я все-таки хочу сразу сказать, что я не верю никаким официальным опросам. Мы не знаем, каково реальное настроение населения в России. Мы не знаем, насколько объективны вот эти вот социологические замеры. Об этом можно говорить очень условно. Но у меня будет вопрос другого рода, политический. Вот сейчас вновь разгорается дискуссия. Дмитрий Травин говорил, я слышал о том, что фактически есть некая такая борьба между Путиным и Медведевым. Я не очень согласен с этой мыслью. Якобы не все решено и в 2012 году. Есть какие-то расхождения в верхах. Возможно, некоторая интрига. Вчера в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Ганопольский высказывал подобную мысль, даже рассыпался в комплиментах в адрес Дмитрия Медведева. Вот я хочу спросить, неужели вы действительно верите, что здесь возможно какая-то серьезная интрига, какая-то серьезная борьба наверху? На мой взгляд, все как раз предрешено. Хотелось бы узнать мнение Дмитрия Травина, ну и Андрея, конечно. Спасибо большое.
Спасибо, Федор. Пожалуйста.
Я уточню свою позицию. Я считаю, что расхождение во взглядах действительно есть между Путиным и Медведевым. И его, честно говоря, трудно не заметить. Но уже довольно долго Медведев является президентом. Но из этого не следует, что есть политическая борьба. Медведев слишком легковесен для этой политической борьбы. Он иногда позиционирует себя как человека более свободомыслящего, но у него нет ни возможности, ни серьезного желания как-то бороться с Путиным за реализацию этих идей. Вот буквально в начале сентября будет годовщина с момента выхода его статьи, нашумевшей статьи «Россия вперед», Медведев фактически отказался от всех острых тезисов этой статьи, ничего не подтвердил. Все ушло, весь пар, так сказать, ушел в гудок. Вот, поэтому я думаю, что борьбы никакой здесь не будет.
Андрей. Ну, вы знаете, если посмотреть на реальное состояние российской политики, то Россия управляет тот, кому хотя бы отчасти подчиняется вот этот клан силовиков. Таким человеком может быть только Владимир Владимирович. Вот. Он может занимать любую должность. Ну, конечно, он будет, наверное, все-таки стремиться вернуться президентом, значит, на 6, а, наверное, и на 12 лет. Но, в принципе, он может быть, чисто называться, и завхозом страны. Но реально, так сказать, управляющим главой страны будет Путин. Просто элита будет бояться сделать ставку на кого-то другого, изменить статус-кво, неважно, каких он взглядов, потому что это будет угрожать вот этому самой, то, что они называют стабильности, их положению, их доходам, их богатствам. Так или иначе, возможно, возникнет какая-то заварушка по поводу перераспределения, замены одних лиц другими. Им это сейчас совсем не надо, и, в общем-то, они будут держаться за Путина, как за знамя. Не потому, что они его любят, они могут его и ненавидеть, но вот он стал таким знаменем нашей, как говорится, олигархии. За него надо им держаться.
За него и держись, как в песне поется.
Да.
Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович, город Москва. Здравствуйте, уважаемый Виляри Резунков и гости. Относительно всей вообще вот этой власти. Дело в том, что нужно менять политическую систему в стране. Упразднение власти президента, капитальный демонтаж всей системы. У нас никогда президентов на Руси не было. Это просто заимствовали у США. Там две буржуазные партии чередуются друг с другом постоянно. Это демократическая и республиканская. И поэтому вот мы заимствовали 4 года, избираем. Но это не наша система, не наш путь. Наш путь — это монархия, это восстановление самодержавия в стране. Вот. И должен быть царь, император. Вот. И еще капитальные пересмотры итогов приватизации. Безусловно, на выборы ходить бесполезно, потому что вот эта власть, вот эта олигархическая, антинародная, коррумпированная бандитская власть, которая сейчас установилась с 90-х годов в России, она не отдаст свои богатства. Вы сказали, богатство, да, привилегии. Вот. И поэтому только демонтаж должен быть насильственным путем, потому что они так не отдадут. Поэтому только путем революции, капитальный демонтаж и привлечения, должна быть люстрация, у нас в стране не было люстрации, привлечение всей этой классы к уголовной ответственности, к расстрелу, понятно?
Спасибо, Сергей Владимирович, да, как раз, пожалуйста,
интересная мысль, да. С помощью народной революции восстановить монархию. Такого вообще еще, по-моему, не было. Хотя в Англии в 1688 году с помощью так называемой славной революции действительно восстановили монархию после произвола олигархов. Но тогда революция, в общем, была все-таки не очень народная, скорее такая аристократическая она была.
Ну, извините, Дмитрий, я немножко вмешаюсь. Вот в России это после смутного времени в 1613 году было...
тогда революции не было, был Земский собор.
Ну, все равно
тогда как раз
такое,
очень так... Вот если сегодня соберется Земский
времени,
собор,
да,
и введет монархию, да, то это я понимаю.
Похоже.
Вот. Да. А вообще, на самом деле, это шутки все, конечно. Единственный серьезный комментарий состоит в том, что российская монархия, которую, кстати, к нам принесли вояги, тоже, так сказать, не исконно славянское явление, была чрезвычайно коррумпированной, и примеров этого в истории просто море. Удивительно, что Сергей Владимирович на это не обращает внимания, критикуя нынешнюю коррупцию. Так что, думаю, проблема здесь не в том, будет у нас президентская или монархическая власть. Коррупция устраняется не заменой президента на монарха.
Вот нам пишет Николай из Новгородской области, я процитирую: «Уж если без вторжения государства в экономику никак, то гораздо справедливее ограничить именно торговые наценки на социально значимые продукты, чем вконец добивать крестьянина». Конец цитаты. Что скажете, Андрей?
Ну, знаете, они, эти ограничения наценок часто вводятся по согласованию с региональными властями. Мы даже в этих торговых сетях иногда видим такие таблички, что хлеб социальный или какой там, вот. Ну, в принципе, я не вижу здесь большого смысла. Ну, давайте посмотрим, какой вот процент в нашем потреблении занимает тот же хлеб. Не очень много. Вот тут есть расчеты по пресловутой гречке. Вот в год у нас в среднем население потребляет 10 килограмм круп на человека. Вот. Значит, это не только гречки, это всех круп. Ну, допустим, даже 5 килограмм, половину из этой будет гречка. Цены выросли с 20 до 50 рублей примерно за килограмм. Ну, вот 30 рублей умножьте на 5 килограмм.
За какое время это выросли?
Ну, вот за эти
за две недели, скажем,
с 1 июля. Вот сейчас я действительно вот неделю назад покупал гречку по 49 рублей где-то. Значит, вот 50 рублей. В общем, 30 рублей умножьте на 5 килограмм. Ну, 150 рублей вы потеряете за год, если она действительно равновесная цена установится на уровне 150 рублей. Здесь я не вижу каких-то таких уж решений на основе вот этого ограничения, наценки на вот эти продукты.
Ну, эксперты, Андрей, а эксперты говорят, что к зиме, к началу зимы как раз мы ощутим вообще вот этот вот пик. Пик подорожания продуктов
питания.
Вот
тут мы о мясе говорили. Вот с мясом я уже говорил, как можно поступить. Это вот открытие рынков внешних.
А Владимир из города Калининград, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос к Радио Свободе. Где вы находите таких грамотных людей? И почему правительство и президент государства ищет только дураков и бездельников и ну просто-напросто тех хлуев.
Ну, Владимир, это несколько некорректный вопрос, я бы на самом деле сказал, потому что, так сказать, проводить параллели.
Я бы сказал, что в правительстве и в руководстве страны работают гораздо более умные люди, чем мы с Андреем Заостровцевым, потому что они там себе заработали уже миллионы и миллиарды, а мы здесь вот за профессорские зарплаты университетские работаем. Вот так все и получается.
Ну, давайте не будем оценивать, да, так сказать, это уже разные мнения. Я хотел бы, опять-таки, возвращаясь к оценке внутриполитической ситуации, вот на что обратить внимание. Сегодня появился на сайте информационного агентства Regnum появился доклад, выдержки из доклада, который сделан агентством политических и экономических коммуникаций, АПЭК, так сокращенно, да, он называется, значит, «Слабое звено». И новая стратегия Кремля. Они дают прогнозы на 2011 год. В общем-то, я могу процитировать маленькие кусочки из этого доклада, просто интересно. С начала 2011 года партийная система перейдет из состояния относительной стабильности в фазу неустойчивого предвыборного равновесия. При этом фактором, который может предопределить развитие событий в направлении дестабилизации, может стать любой значимый вызов, на который власть будет не в состоянии быстро ответить. Власть будет делать ставку на доминирующую партию «Единую Россию», так как единороссы могут законодательно поддерживать инициативы по модернизации, исходящие сверху. По прогнозам экспертов, партия власти наберет на выборах 2011 года 65-70% голосов, КПРФ 10-15%, ЛДПР «Справедливая Россия» 7-10%. Возможно, единороссов в Госдуме станет несколько меньше, но большинство мест все равно останется за ними. Конец цитаты. Вот это изменение, да, вот такой картины. Политического ландшафта. Вы согласны, Дмитрий? Андрей, тоже потом вопрос к вам.
Нет, я не согласен. Изменения неизвестно, когда произойдут, и аналитики, которые писали этот текст, знают не больше, чем мы, и не больше, чем любой наш слушатель. Вот такого рода прогнозы появляются вообще по совершенно другой причине. Я уж так, извините, цинично объясню. Я сам много пишу в прессе и вижу, что любой читатель, ну, массовый читатель, он ждет каких-то сенсаций. Вот когда появляется какой-то сенсационный текст, который говорит, вот завтра все в стране изменится, вот это рухнет, там это увеличится, это упадет, сразу же по интернет-изданиям там очень четко видно, как увеличивается количество просмотров таких текстов. В газетах это не фиксировалось, а в интернете фиксируется. А обычный текст, он может быть умный, грамотный, на основе качественной аналитики сделан, но если он не прогнозирует каких-то серьезных изменений, количество просмотров, особенно в конце августа, в отпускное время, очень маленькое. Поэтому, если бы я был на месте вот этих вот аналитиков и хотел обратить на себя внимание, может, какой-то грант там надо срочно получить, я бы тоже какую-то сенсацию изобретал и говорил, что ох, вот прям скоро все изменится. Ничего не изменится.
Вы согласны?
Да я даже и не вижу, что в их прогнозах такого сенсационного, что делать будут ставку на «Единую Россию», а до этого на какую партию делали? На что ли, христианских демократов, которых у нас практически нет. Ясно, будут делать ставку на «Единую Россию». Там даже такой тривиальный, на мой взгляд, текст, преподнесенный как сенсация, ничего там особенного нет.
А Дмитрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я житель московский и, в общем, покупаю продукты в основном в таких супермаркетах. И, ну, в то же время есть родственники в регионах. И посещая эти регионы, я вижу очень много качественных российских продуктов, которые почему-то до Москвы не доходят. И вот мне интересно, вот как вы считаете, насколько вообще потенциально наши, ну, скажем так, региональные производители могут накормить нашу страну и в том числе столицу нашу? Вот, и это первый момент. И второй момент, вопрос, как вы считаете, вот нет ли риска, скажем так, в связи с, вот, с тяжелыми этими засухами, просто потери поголовья скота, просто крестьяне вырежут скот, потому что его нечем будет кормить. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий. Да, хороший вопрос. Андрей, пожалуйста, потом Дмитрий.
Ну, что касается первой половины этого вопроса, я бы такой пример, я бы так в общем плане ответил на этот вопрос, что если не мешать с одной стороны, а с другой стороны пускать в Москву, не препятствовать, так сказать, попаданию этих продуктов в Москву, то, возможно, естественно, даже невозможно, а точно доля про этих продуктов, о которых вы говорите, на московских прилавках увеличится. Ну, вы знаете сами лучше меня ситуацию в Москве, а в Петербурге у нас, между прочим, еще хуже ситуация. В Петербурге доля сетевых магазинов больше, чем в Москве, она самая большая среди городов России. Ну, здесь ведь, что об этом много говорить. А вот давайте о таком факте вспомним, что тут мы говорили уже, что Советский Союз к 80-м годам стал крупнейшим импортером продовольствия в мире. 15% всего мирового импорта зерна приходилось на Советский Союз. Потом у нас сельское хозяйство в 90-е годы, мы о нем забыли, и потом вот вдруг что-то так мало в него внимания обращали, и оказалось, что вот к 2008 году мы стали третьим в мире после США и Канады экспортером зерна. Вот если бы мне кто-то при Брежневе там, в 1980 году сказал, что вот такая ситуация будет в 2008 году, я бы сказал, что это человек, его лечиться надо в известном учреждении. Ну вот, есть великий принцип экономический, laissez-faire, не мешай, а я его перевожу на русский с французского как «отвали». Вот если, как говорится, государство не будет мешать с одной стороны, а с другой стороны будет соблюдать, гарантировать права собственности, контрактов, поддерживать конкуренцию в том плане, что ограничивать силовое вмешательство, если таковое есть, вот оно у нас существует вовсю, вот в эту конкуренцию, то дела могут пойти, улучшиться.
Дмитрий Владиславович из Челябинской области, пожалуйста.
Вот я вам скажу так, вот моя семья на протяжении всего столетия столкнулась вот с этим вмешательством власти, скажем, собственностью. В 1933 году умерли все мои родственники на Украине в результате того, что их лишили собственности в Братолюбовке. Потом в 1937 году репрессировали моего прадеда, вот отца моего, ну, скажем, отца. И вот бабушка осталась одна с ребенком. И вот на севере меня тоже лишили собственности. То есть мои вклады пропали на севере. Люди работали по 20 лет, их без копейки оставили. То есть, получается, они потенциально могли бы использовать те деньги, которые они там заработали, для возрождения сельского хозяйства. То есть, и мне вопрос вот теперь к вам. Скажите, вот вы как экономисты, да? Вот вы можете разработать какую-то программу, которая, скажем, была бы конкурентна с той программой, которая сейчас у правительства. Понимаете? Чтобы активизировать, еще выше поднять уровень сельского хозяйства. То есть перейти на интенсивные методы сельского хозяйства, когда мы не будем зависеть от засухи, как в Европе, скажем, сделали это. То есть на основе новых сортов введения, как это вовило, вот это...
Спасибо, понятно, да, у нас минута осталась, буквально вот как раз вам ответит Дмитрий Травин.
А здесь ничего разрабатывать не надо. У нас нет экономических проблем с экономическими программами. Есть много грамотных экономистов, давно уже написавших программы. У нас в стране проблема политическая. Какую программу ни напиши, никто не даст ее внедрить, потому что власть внедряет только те программы, которые ее устраивают.
Андрей, вы можете заключение сказать буквально 20 секунд?
Да, что то же самое, практически, да, что более-менее разумная экономическая программа придет в столкновение с интересами власть имущих, вот настоящими нашими олигархами, из которых формируется реальная власть в России, поэтому ей не дадут хода. Зачем им свободная конкуренция, когда они живут от монополизма?
Спасибо большое, Андрей. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были профессор Санкт-Петербургского филиала Государственного университета Высшей школы экономики Андрей Заостровцев и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Партия власти и правительство Москвы вновь обратили внимание на Химкинский лес. 2 года назад Россия признала независимость самопровозглашенных грузинских автономий. Германия пытается убедить Словакию внести свой вклад в поддержку греческой экономики. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Единая Россия против Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Игры с ценами на бензиновом рынке.
В блогах Свободы.
За что Сергей Лавров полюбил Виктора Бута.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».